Прочитаем место Священного Писания, Евангелия Марка, 6 глава, 14 стиха. Евангелие Марка, 6 глава, 14 стиха. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк», или как один из их пророков. Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо этот Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вышла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей: «Чего просить?» Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышавши, пришли, взяли тело его и положили его в гробе. Царь Ирод услышал об Иисусе и говорит: «Это Иоанн воскрес из мертвых». Почему Ирод дважды сказал о воскресении из мертвых Иоанна? Неужели он был так глубоко верующий человек, если в то время многие иудеи не верили в воскресение мертвых? И вдруг такое свидетельство: Иоанн воскрес из мертвых. Что это? Это совесть. Он хотел бы, чтобы так было. Он выдает желаемое за действительность. Позднее раскаяние, позднее признание не могут душу его успокоить. Я убил его. Сколько доброго сделал Иоанн для Ирода. Он один осмеливался говорить ему правду. Он слушал его. Его совесть была во многом нечиста. Она уже его тревожила. Иоанн многое говорил ему, доброе для его совести. И настал удобный день, мы читали. Сколько удобных дней бывает в жизни человека, которые потом приходится оплакивать. Удобный день принес бесконечные муки совести царю. И даже его царская жизнь, его царские возможности не смогли успокоить его. Он вздрагивал. И как только услышал, что есть некто, кто говорит правду, есть некто, кто делает добро, он говорит: «Это Иоанн, которого я убил. Он воскрес». Удобный день. Был удобный вечер, когда Давид увидел чужую жену. А сколько потом мук и страданий, сколько тяжести было на его душе, сколько пришлось оплакивать этот удобный вечер для него. Удобный вечер для Исава, когда он продал
или день, когда он продал первородство, как он изменил его жизнь, как она была тревожная, жестокая его жизнь. Сколько таких удобных бывает дней. И какая горькая потом, какие горькие последствия от этих удобных дней. И совесть напомнит этот день. Нет, лета жизни не могут просто так вот стереть из памяти этот день. Он всплывет со всеми его подробностями. Удобный, страшный день. Конечно, мы не обладаем такими возможностями жизни, какими обладал Ирод, чтобы заглушить голос совести. И когда Каин убил брата своего, он тоже создал такую цивилизацию, городскую жизнь. И сказано, что было в его время, у его потомков, много музыкальных орудий. Эти песни, эти пляски не заглушили голоса совести Каина. Мы вспоминаем, что в Священном Писании много описано подобных примеров. Вы помните сыновей Иакова? Кажется, прошло так много времени. Они не утешились даже в детях своих, которые рождались за это время, подрастали. Заботы, которые они имели о детях, чтобы их накормить, не заглушили этого голоса. Никто не знал, никто не говорил никогда. Они между собой не разговаривали о том злополучном дне, удобном дне, когда они брата своего продали. Как он плакал. Как он просил их. И они жестоко поступили, отняли у отца сына, сироту. У него уже не было матери. И он упрашивал: братья, не делайте этого. Прошли годы, прошло много лет. И вот настал день встречи. Они видят Иосифа, но не узнают его. Он правитель уже Египта. И когда у них возникли большие трудности, они стали говорить: точно мы наказываемся за вину брата нашего. Мы видели страдания его за кровь брата нашего. Кто им сказал? Кто им напомнил? Совесть не успокоилась. Совесть время не успокоит. Совесть обстоятельства не успокоит. Совесть хорошая жизнь никогда не успокоит. Она все равно скажет нам нечто. Она все равно заговорит совесть. Особенно в жизни Давида много таких примеров. Это был человек, который тоже ошибался, каялся, но иногда откладывал на некоторое время покаяние. И этот человек, который все-таки раскаивался, он не откладывал полностью, как это вот сделал Саул или другие. Но было время, когда не сразу сердце Саула говорило. Вот помните вы, когда он сделал перепись, здесь сразу же, только пришли, сообщили, и сказано: вздрогнуло сердце Давида. Как хорошо, если сердце вздрогнет. И бывает, вздрагивает сердце. И вот сегодня собрание, которое Господь нашу совесть тревожит, где Господь через Слово Свое обличает нас, светом касается нашей совести. И, наверное, у многих уже вздрогнула совесть. Уже совесть что-то сказала. Но это вздрагивание совести не принесет покоя, если ее не успокоит здесь у ног Христа. Если не стать на колени, если не поступить, как Давид, и он говорил: я согрешил, я безумно, я плохо поступил. И Господь сразу говорит: вот смотри, вот это выбирай. Да, Давиду было предложено выбрать наказание себе. Несколько наказаний, выбирай одно из них. Еще Христос не пострадал тогда. А сегодня мы уже свидетели того, что 2000 лет назад Христос пострадал. Мы свидетели, как успокаивается совесть многих и наша совесть. И Господь говорит: выбирай, или ты здесь у ног, раскаяйся Иисуса Христа за свою жизнь и получишь прощение, или ты уйдешь опять. Но совесть теперь еще сильнее будет тебя тревожить, еще сильнее тебя будет мучить. В четверг, когда было здесь молодежное общение, беседа, ну и выходили друзья тоже для покаяния, для обновления покаяния. И после уже общения одна из сестер подошла для беседы и говорит: я совершила двойной грех. Один грех – это то, что совершила, и второй сегодня. Как Господь стучал в мое сердце, а я не вышла. И мне так тяжело. Да, тяжелее будет, если уйдешь отсюда, не раскаяемое сердце. Еще теперь будет тогда тяжелее. И Господь говорит: делай выбор. Сделай выбор. Если твоя совесть тревожит тебя, выходи. Ведь будешь вздрагивать, как Ирод. Ведь он не мог быть спокойным. Это говорит Иоанн. Это Иоанн, которого я убил. Это он воскрес из мертвых. Это был не Иоанн. Он убил лучшего из рожденных женами. Не восставал больше Иоанна Крестителя. И он убил лучшего. И не мог быть спокоен. Совесть нас, детская совесть, совесть взрослых людей, совесть родителей. Я напомню еще одно восклицание Давида. Авессалом, Авессалом, сын мой, кто бы дал мне умереть вместо тебя? Что это такое? Отцовское сердце разбитое. Отцовская любовь плачет не только, это совесть еще. Это за тот посев, который он посеял сыну, неправильный своей жизнью в свое время. Он увидел, какие исходы дала в жизни сына его посев. И такая боль пронзила его. Это боль за то, что он отказал сыну своему видеть его лицо. А для сына Авессалома, согрешившего, так важно было увидеть лицо отца. Так он томился, так он хотел встречи с отцом. И отец отказал ему, он был слишком занят. И долго Авессалом не видел сына его и ожесточался. И потом, когда ему было разрешено возвращение, на этих условиях, ну ты не увидишь моего лица, Давид говорит, он выжег участок двоюродного брата своего. Тот приходит: что ты хочешь? Я хочу видеть лицо отца. Почему горит участок? Это совесть Авессалома. Он бы хотел успокоить ее у встречи с отцом. Но какая холодная встреча была. О ней сказано всего несколько слов. Сын пришел к отцу, упал, сказано Авессалом. Поклонился, а отец поцеловал и ни слова не говорит. Все-таки лица своего полностью не дал отец сыну. А потом: Авессалом, Авессалом, сын мой. Он хотел бы теперь открыть ему душу, лицо свое. Он хотел его видеть, но уже поздно. Как бывает так, что наше отцовское сердце тоже должна коснуться, вот, совесть пробудиться. Сколько мы обделили наших детей, сколько мы не додали этой любви и внимания. Мне пришлось быть в доме одной сестры здесь, в Германии, вдовы, 9 деток, и провести там больше половины дня в беседе с детками, с сыновьями. Сын 18-летний, сколько он мне показывал. Вот это, дядя Костя, я сделал, вот я сделал что. И смотрю, как бы хотелось ему это все рассказать отцу. Потом со вторым сыном, ему 15 лет, когда мы беседовали, у него были некоторые трудности с мамой. Это возраст такой переломный, и когда вот разговаривали, он, смотрю, все мягче, А потом я только ближе к нему сел так на диван и обнял его. И он перестал говорить. Он так прижался ко мне, и все, и затих. И думаю, а сколько сегодня детей, сыновей при живых отцах сироты. Некогда обнять, некогда приголубить его. Отцовская рука занята, может быть, работой, может быть, тяжелой работой, может быть, эта отцовская рука принесет деньги или еще что-то. А сыну надо внимание, а сыну надо ласка, а сыну надо любовь. Когда дрогнет сердце отца, когда оно проснется, когда заговорит совесть, неужели тогда, когда кричать придется: «Абисалом, сын мой, кто бы мне дал умереть за тебя?» И сегодня больше всего хочется воззвать к совести взрослых, что мы делаем для детей. Не отказываем ли мы им в самом дорогом, в самом необходимом для их души? Все равно наша совесть заговорит. И Слово Божие говорит, что это будет, потому что Господь сказал, что вы плачьте о себе и о детях ваших. О себе сначала плачьте за свои посевы неправильные, за свое невнимание к детям, за то, что обделили их лаской, за то, что обделили их внимание. Неужели совесть отца не проснется? Да, и совесть детей, она тоже в свое время проснется. Вчера мне пришлось быть в одном доме. Я узнал, что сын не пришел ночевать, что родители очень огорчены его поступком, его охлаждением. И когда зашел сестра, этот дом очень гостеприимный. Сестра вышла, улыбается, а смотрю, какие бездонной печали наполненные глаза. И мне так хотелось бы, чтобы сын пришел скорее и посмотрел в глаза матери, как он ранил ее. Подходит самый меньший их ребенок, такой очень красивый ребенок, ну и как все, наверное, меньшие, любимый. Она улыбается, смотрю, что лицо улыбается, а глаза остаются печальные и печальные. Неужели за эту печаль не ответят сыновья? За материнскую и отцовскую. Все равно же совесть когда-то проснется. Все равно ты заплачешь. Мама, что я сделал тебе? Мы на благовестии всегда пели и по несколько раз пели псалом, нас просили, иногда по 3-4 раза за одно служение. Вот когда особенно в палатках или в клубе, где в селах, люди просят: спойте еще этот псалом. «Прости меня, мама» на украинском, на русском языке звучит. Он на украинском языке особо звучит, так нежно, трогательно. Слова там такие по-русски, я переведу. «Мне ты указала к небу дорогу, маленьким ребенком к Богу вела. Только почему же для тебя, моя мама, настала так рано осенняя пора? Прости меня, мама, за то, что так рано побелела твоя голова». И когда мы пели псалом, опускаются головы, сидят и плачут, взрослые плачут. Почему плачут? Когда огорчали маму, не плакали. Но вот все равно совесть коснулась, что я сделал моей маме. За ранние седины, за бессонные ночи, за печали все, все равно будет сердце просить прощения, а иногда уже поздно что-то исправить. У многих уже нет матерей. Мне хочется обратить внимание теперь дальше. Наша совесть иногда, да, тревожится. Мы вспоминаем, что мы сделали наших ближним, что мы сделали одному, другому, третьему. Заговорит совесть, она скажет все равно. Но что мы сделали Богу? Ведь Божья любовь больше материнской любви. И как пробуждается совесть у людей по отношению к матери, так все равно человек скажет: «Господи, что я сделал тебе?» Что такое ад? Что такое адский огонь? Это муки совести. Сказано, что там будет плач и скрежет зубов, но утешить некому. Здесь, если сердце заплачет твое, ты можешь найти покой. Ты можешь душу свою успокоить. Ты можешь сказать: «Господи, прости меня», и душа твоя обретет покой. И ты узнаешь, что такое покой в Боге. Давид, который и падал, и спотыкался, и сколько молил Господа о прощении, он так сказал: «Только в Боге успокаивается душа моя». Он нашел все-таки покой за Урию Хиттянина, убитого им. Он нашел покой и за сына, который оплакал, и совесть его успокоилась в Боге. Бог простил ему. И сегодня Господь зовет: успокой свою совесть. Мы живем в заключении уже последних 2000 лет. Мы не знаем, сколько мы проживем. Может быть, где-то утеряно было, где-то вот еще, ну, в хронологии какие-то годы. Но я еще раз напомню: допотопный мир – 2000 лет. До Христа история человечества – 2000 лет. И вот сейчас мы живем во время благодати уже 2000 лет. Сколько сегодня проводится таких собраний в церквях? Сколько много проводится у нас тоже в наших краях палаточных благовестий. Почему? Потому что Господь не желает погибели грешников. Господь предлагает: успокойте, люди, совесть, успокойтесь. Я хочу помиловать вас. Господь хочет спасения нам. И вот Господь сегодня дал эту возможность. Касается нас, нашего сердца. И если совесть встревожена, успокой свою совесть. Заканчивается жизнь на земле. Сказано в Священном Писании последнего времени, что люди будут истаивать от грядущих на них бедствий. Почему? Это совесть будет истаивать. Это совесть будет ожидать этих бедствий, этих наказаний. Верующим людям Господь говорит, что вы головы ваши восклоните, поднимите. Ваше избавление приближается. Но вот многие сегодня в страхе. Что будет? Как дальше будет? Люди сегодня в страхе от слухов различных, от военных слухов ужасаются. Почему? Совесть неспокойна у людей. Я как-то приехал домой, и дома были только двое старших сыновей. Первый сын мне вышел навстречу, обнял меня так: «Папа, я тебе хочу что-то сказать». Я думал, что-то важное. Нет, он просто так вот поговорить хотел со мной. Несколько слов сказал, я его прижал к себе, подхожу к меньшему. «Ну, сынок, ты теперь рассказывай». А он посмотрел на старшего и говорит: «Эх, ты ж предатель». И начинает рассказывать все свои проделки. Я говорю: «Сыночек, а почему ты его так назвал? Ну, папа, он же тебе сейчас рассказал». Я говорю: «Нет, сынок. Нет, у него были свои, он мне хорошее рассказывал. Но почему ты подумал, что он рассказывает о твоих проделках?» Совесть. Совесть говорит: «Это он про меня говорит». А если совесть свободная, человек свободен, такую свободу Господь нам хочет подарить. И сказано: «Если сын освободит, вы истинно будете свободны». И сколько бы человек ни заглушал голос совести, она не даст покоя человеку. Бог так усмотрел, чтобы мы тревожились, чтобы мы вспоминали то, что мы сделали, потому что Господь говорит, что Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то и пожнет. И для того, чтобы не пожинать нам, Господь желает сегодня освободить, помиловать, простить желает, избавить желает. Мы поем такой псалом: «Он знал, что ты к нему еще придешь, с глазами полными от слез к нему придешь». Я вот здесь в рядах вот вижу некоторых друзей, которые далеко ушли. с которыми приходилось беседовать, и не было никакой надежды, и сказали «нет», а сегодня здесь все равно пришли, все равно не, сердце не имело покоя. Мы когда в одном селении поставили палатку, и в этом селении, где ни одного верующего, нет человека, когда ставили палатку, подошел один мужчина ко мне и говорит, ну, мы познакомились, он спросил, а что это будет, когда рассказали, он говорит, зря вы стараетесь, никто сюда не пройдет, люди, говорит, забитые, темные, школы нет, дети не учатся, в соседнее село не ездят, потому что, ну, транспорта нет, а зимой и не топится школа, пьянство страшное. И в этом пьянстве никто, никому уже не нужно это, что вы делаете. А мне вот эти слова звучат. Он знал, что ты еще к нему придешь. И я уже много рассказывал, и не забуду этого первого вечера, этого первого собрания здесь, в этом селении, когда мы поставили палатку и начали петь. Да, два человека или три только пришло. Так вот стояли недалеко и слушали, и никого нет. И уже стемнело, уже темно, мы поем. Где-то пять псалмов спели. И думаем, ну что дальше делать, когда слышим с разных сторон голоса, пойте еще. Они не шли, они ползли из канав, из кустов, из-под деревьев, пьяные голоса, пойте. Они пошли на это пение. И на следующий день больше 100 человек собралось там. И вот было первое крещение, как они свидетельствуют, за 100 лет они не помнят, не было случая, не было верующего. Пришли люди ко Христу. Что их привело? Они хотели совесть свою успокоить. И когда молились, не могли стоять, падали на колени, как одна женщина, и говорит, Господи, прости меня, пожалуйста. Как далеко многие ушли от Господа, уже шли, идти не могли, уже ползли. Но хорошо, что все-таки пришли к Иисусу, хорошо, что услышали об Иисусе, хорошо, что успокоили совесть. Сегодня здесь все те, кто смог прийти, не уходи отсюда, не уходи, успокой свою совесть, чтоб тебе больше не вздрагивать. Но скоро предстанем мы пред Господом. И когда люди увидят Его, они, сказано, возрыдают о Нем. Они будут плакать. Они будут плакать, как сегодня плачут, когда им напоминают о матери, о ее печалях, слезах, о ее сединах, о ее скорби. Плачут сегодня, вспоминают, что я сделал маме своей. И вот так точно люди будут плакать, увидев Господа. Господи, что я сделал? Я попирал Твою любовь. Я слышал Твой стук, я не откликнулся на Него. Я ушел от Тебя, я ушел от Твоей любви. Люди будут страдать от этого, но сказано, что времени уже не будет. Сегодня время благоприятное, сегодня день спасения. И Господь говорит, я дал время покаяться, и это время нам подарено. Сегодня церковь больше проводит время в благовестии, в постах, в слезах, в призыве к покаянию, чем в праздниках даже и радостях. Почему? Потому что это Господь зовет. И сказано так, в последнее время, мы читаем в книге Откровений, будет такой призыв, Дух и невеста говорят, приди, Дух Святой и церковь говорят, приди. И это будет, это уже будет в последние дни. И сегодня идут люди, и сказано, когда последний грешник войдет, закрывается дверь благодати, и наступает день великого суда, а сегодня день призыва еще. Приди, сказано, приди, совесть свою успокой. Родители, дети, члены церкви, те, кто еще ни разу не каялся, кому нужна совесть успокоить свою у ног Христа, успокойте ее сейчас покаянием, успокойте обращением. Мне недавно пришлось быть на одном собрании, очень удивительное собрание, вот такой же молитвенный дом, и когда была последняя проповедь, везде Весь этот проход, весь эти два прохода были заняты, становились на колени и успокаивали свою совесть. Какой-то праздник был для церкви. И вот сегодня, сейчас можете пройти сюда, можете встать на колени, успокойте свою совесть. Господь хочет подарить вам спасение и полный покой. Господь хочет подарить вам Царство Небесное, вечное Царство. И мы сейчас еще, вся церковь молитвенная, будем петь Псалом 809, песнь Возрождения. «Прости меня, Боже, прости, я молю, прости, что так поздно к Тебе прихожу, прости, что...»